«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Я очень рад возможности общения с вами, обсуждения актуальных тем, и не только экономических, но и тех, которые влияют на экономику. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите WhatsApp и Viber +7 967 297 02. Разумеется, смотрите нас в YouTube. Вот я машу вам руками с задержкой в 30 секунд и участвуйте в обсуждении на совершенно замечательном сайте, чате ютубовском. Ну и нашу тему можно обсуждать во всех социальных сетях, где присутствует «Комсомольская правда». Единственное, что в Фейсбуке, пожалуйста, будьте внимательны, будьте аккуратны, там банят, если ваша точка зрения слишком разительна, отличается от позиции Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. Ну, а начнем, как обычно, с опроса. Про самое важное сейчас, самое актуальное сейчас, про лесные пожары. Лесные пожары в Восточной Сибири, Забайкалье достигли площади 1 600 000 гектаров, уже даже больше. Продолжают разрастаться. По масштабам выбросов в атмосферу, есть соответствующие спутниковые карты, мы полностью сравнялись с мастерской мира с Китаем, при том, что формально это самые экологически чистые места в мире. Смогом закрыт не то, что там Новосибирск, Иркутск, Красноярск и многие другие города, смогом от этих пожаров накрыло несколько областей Казахстана даже. При этом мы видим серию наводнений, опять-таки, в Восточной Сибири и на Амуре. И наводнения, судя по всему, будут уже только усиливаться. У меня к вам вопрос, уважаемые коллеги. Если вы считаете, что эти стихийные бедствия являются результатом действий или бездействий властей Российской Федерации, звоните 8-495-637-65-19. Ну, в основном, разумеется. То есть, если основной результат – это действие или бездействие властей Российской Федерации, 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что основная причина – это стихийное бедствие, 8-495-637-65-18. Ну, когда вот происходит нечто, отродясь, такого не было, и вот опять, ну, всегда можно сказать, что происходит изменение климата, поэтому отвяжитесь все, а можно сказать, что это определенные действия. Мы поговорим об этом подробнее во второй части нашей сегодняшней передачи. А сейчас я хочу сказать о том, что меня потрясло больше всего на минувшей неделе. Позавчера, в субботу, 3 500 человек парализовало крупнейший мегаполис нашей страны. 3 500 человек для 30, а то и больше миллионной большой Москвы, понятно, что это ничего. Но, тем не менее, город был, по сути дела, парализован. Садовое кольцо перекрывалось. Толпа, значит, с матерными украинскими кричалками в адрес президента Российской Федерации гуляла мимо, так сказать, здания ФСБ. Драки, беспорядки и так далее. У меня возникает детский вопрос, которым я даже не знаю, с кем поделиться, поэтому делюсь с вами. А если 3 500 человека, способные... 3 500 человек, извините, способные, так сказать, парализовать мегаполис. Правильно ли я понимаю, что это означает, что никакого государства в России не существует? Что есть некоторая совокупность начальников с их секретаршами, которые могут грабить тех, кто не сопротивляется. Которые могут воровать у нас 5 лет жизни в ходе пенсионной реформы. Которые могут повышать налоги, при том, что они захлебываются от денег. Которые могут вымаривать страну, так сказать, низким уровнем доходов и отсутствием работы, которые могут глумиться над людьми, оскорблять людей, которые могут делать при помощи налогового маневра убыточными все нефтеперерабатывающие заводы страны, все без исключения, и при этом задирать цены на бензин, но которые не способны выполнять никакую свою конкретную функцию. Да, вот вы мне уточняете, которые всю алюминиевую отрасль России могут передать под контроль Соединенных Штатов Америки. И добавлю еще, что помимо алюминиевой отрасли еще и гидроэлектростанции, которые могут просто в случае чего смыть всю страну. Причем в ходе этих, так сказать, волнений все уже забыли, как я подозреваю, а из-за чего эти волнения? Так вот, причина беспорядка заключается в том, что московские власти не зарегистрировали, если мне память не изменяет, 27 человек на выборах в Московскую городскую думу. Ну, еще сотни не смогла собрать подписи, но они и не заявлялись сами. Порядка 27 человек им было отказано в регистрации. Из более чем 400 людей, там 450, по-моему, которые начали собирать подписи. Вот. Причем претензии были совершенно спокойны, совершенно однозначны. Что, дорогие друзья, у вас подписи несуществующих людей. У вас подписи умерших людей. И единомышленников, то есть это не было какой-то цензурой по политическим соображениям, потому что единомышленников, так сказать, этих людей совершенно спокойно регистрировали, либералов и коммунистов и всех. И вот из 27 человек, которые решили, что закон на них не распространяется, и их, так сказать, соратников, все это произошло. Я обращаю внимание на принципиально важную вещь, что это были беспорядки, против закона. Против закона, который не носит преступного характера. Ну, скажем так, это не закон по поводу... Это не беспорядки против пенсионной реформы. Отнюдь нет. Есть процедура. Нам 30 лет рассказывают из каждого утюга все эти либералы, что демократия — это процедура. Причем экспериментально установлено, что те люди, кто действительно собирал подписи, они их и собрали. Если они не травили, так сказать, своих коллег, как это делали... так сказать, некоторые либералы, и тем самым дискредитировав себя полностью. То есть, кто собирал, тот собрал. Кто не собирал, тот не собрал. Но, то есть, это были беспорядки против закона. Это были беспорядки за произвол. Это были беспорядки, поднятые либералами, которые считают, что на них закон распространяться не должен. Что они должны быть выше закона по факту своих либеральных взглядов. Что граждане Российской Федерации — это ничто. Они рабы, а либералы должны этими рабами повелевать. Эта позиция нашла абсолютную поддержку среди всех либеральных средств массовой информации, которые нас все прекрасно чувствуют, и которые прямо, открыто и безнаказанно, может быть, за исключением одного дождя, где прошли обыски, агитировали за нарушение закона в форме массовых беспорядков. Эти нарушения осуществлялись открыто, там народ о них писал и так далее. Но власть принадлежит либералам, потому что они могут безнаказанно провоцировать людей на нарушение закона. Они могут нарушать закон сегодня и бороться за то, чтобы иметь право нарушать закон еще больше. Вторая интересная вещь, вот я хочу, чтобы вы мне написали про это, потому что думаю, что у нас достаточно много очевидцев этих событий было, но много людей говорят, что, знаете, вот правоохранительные органы, они как бы, так сказать, арестовывали, задерживали, что это называется, винтили всех. Там мужчин, женщин, детей, стариков. Ну, кто протестует, тех и винтят. За одним существенным исключением. А исключение составляют люди, которые напоминают выходцев по своему внешнему виду из Северного Кавказа. И вот люди, которые по своему виду напоминают выходцев из Северного Кавказа, совершенно спокойно, в том числе в ходе протестов, посылали так называемых правоохранителей, в том числе посылали матом. Те быстренько поджимали хвостик и делали вид, что ничего не происходит. Это очень интересное новое явление, которого тоже не было раньше. Вот интересно, простите, пожалуйста. То есть у нас выстраивается такая неформальная иерархия в стране, кому на самом деле принадлежит Россия и кого на самом деле обслуживают правоохранительные структуры. Ну, или людям это просто, так сказать, показалось. Хотелось бы про это узнать, хотелось бы получить ваши комментарии. Может быть, кто-то видел, как людей, похожих на выходцев Северного Кавказа, задерживали наряду со всеми остальными, а может быть, кто-то видел то, что я, скажем, наблюдал тоже много раз на большом количестве роликов, кто на самом деле является, с точки зрения российских правоохранительных структур, является хозяевами нашей страны. Ну и на самом деле, повторюсь, потрясающая эффективность. 3,5 тысячи человек, из них 700 журналистов. Но допустим, что половина журналистов, они, так сказать, такие же участники, как и все остальные, и просто прикрываются удостоверениями. Как там многие из этих журналистов рассказывали с гордостью, как они хамили сотрудникам правопорядка. Но, значит, 2,8 тысяч человек, ну хорошо, 3 тысячи, поставили крупнейший мегаполис. И это, в общем-то, серьезное событие, которое, повторюсь, показывает абсолютную недееспособность российского государства. Неважно, хорошие эти люди или плохие. Есть, может быть, разные точки зрения. Но государство, не способное справиться с 3000 людей, это не государство. Дальше. Должен обратить внимание совершенно отдельную вещь, что когда говорят, вот, правоохранительные органы, звери, вот вы сейчас мне пишете, коллеги, значит, с одной стороны, было задержано более 1000 человек, максимальная оценка 1388 человек, а это действительно абсолютный рекорд, то есть получается, что из 2800 участников протеста, не считая журналистов, было задержано чуть меньше половины, значит, но... На ночь осталось в отделениях милиции чуть более 150 человек. То есть 90% было выпущено практически сразу.
Экономика.
Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и один раз увидеть.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вот здесь люди пишут... В нашем автозаке кавказцев не было. И действительно, не один человек так пишет. А дальше человек пишет. Нес службу по охране общественного порядка в период борьбы за сквер в Екатеринбурге. Все хают действия полиции и Росгвардии. Якобы мы жестко разогнали митингующих, но никто не вспоминает, что эти мирные митингующие кидали в нас бутылками, материли, швыряли в нас пиццу со словами «жри быдло». А действительно... И сейчас в Москве позавчера мы увидели совершенно неожиданную агрессивность, которой не было раньше. То есть сейчас участники так называемых протестов активно, агрессивно нападают. И когда говорят, что среди задержанных только половина иногородние, тактично умалчивают, какая половина из них приезжие боевички с Украины. Потому что они отмечались на всех либеральных демократических митингах в Москве. Но в этот раз по соцсетям было просто много десятков людей в соцсетях, писали в своих аккаунтах с Украины, что вот типа неохота ехать в Москву, но надо, так сказать, показать этим москалям кузькину мать. И это, в общем-то, явление массовое. Такой туризм может приобрести характер уже не десятков людей, не сотен людей, а тысяч людей. Это еще раз показывает неадекватность, так сказать, российской государственности, которая на это не реагирует. Вот. И действительно резкая агрессивность участников протеста, которые нападали, которые провоцировали, которые били, которые кидали не только бутылки, но и кидали камни. И совсем не факт, что эта агрессивность получит свою юридическую оценку. Но возвращаясь к ситуации. Было задержано примерно половина активных участников, потому что они просто нападали, насколько я могу судить. Но при этом из них было отпущено почти 90% в тот же день. То есть их повозили на автозаке. Да, была очевидная неготовность правоохранительных органов даже к такому малому количеству митингующих, но к большому количеству задержанных, потому что все пишут, что в автозаке набивали людей очень плотно, и этих автозаков не хватало. Вот. Но при этом отпустили, так сказать, сразу отпустили почти 90% задержанных. Что касается травм. Два пострадавших сотрудника Росгвардии, при том, что они были в полном обмундировании, а прошибить космонавта это очень и очень непросто. Один перелом на 1388 задержанных, можно посмотреть, как они бросались на, так сказать, Росгвардию. Я думаю, что любой согласится, что правоохранительные органы вели себя очень, очень вежливо. Несколько ушибов и, по-моему, несколько сотрясений мозга. То есть крайне вежливое, крайне сдержанное отношение правоохранительных органов, что является им большим плюсом, безусловно, бесспорно. Вот. Но в целом российское государство, да, вот, и вот вы мне сейчас пишете замечательные вещи о том, что люди, либералы сейчас пишут, что они считают себя вправе убивать людей, как они делали это, как другие либералы делали это в Одессе в 2014 году, и от себя добавлю, как делали это в нашей стране в 1993 году, когда либералы, тоже считающие себя выше закона и выше всего остального населения, устроили расстрел Дома Советов. И с этого, собственно говоря, и началась нынешняя политическая система. По оптимистичным оценкам официально погибло тогда 158 человек, больше, чем сожжено заживо в Одессе в 2014 году. Вот. В реальности, по самым консервативным оценкам, погибло около 1000 человек. Это то, чем либералы гордятся до сих пор. Это их представление о законе и праве, что они могут убивать обычных людей и могут убивать тех, кто с ними не согласен. Вот, подводя итог, на самом деле предельная вежливость милиции, я понимаю, что мне сейчас называется по-другому, но оскорблять сотрудников органов правопорядка, называя их полицейскими, я не могу, потому что сейчас, извиняюсь, не за что их оскорблять. Да? Предельная вежливость милиции, Росгвардия, когда есть даже ролики, где они просят «пожалуйста» и так далее. Вот, либералы рассматривают это как признак слабости, и как то, что должно стать основанием для их новой агрессии. У меня есть ощущение очень сильное, что вот это вот ощущение абсолютной безнаказанности со стороны, так сказать, либерального клана, это результат того, что эти беспорядки выражают не просто безысходность, которая охватила значительную часть молодежи, не просто неспособность государства разговаривать с людьми на их языке, не просто абсолютно антинародную политику государства, но и отражают какие-то глубокие внутриклановые противоречия в государственных структурах, когда одна группировка пытается вот такими вот провокациями, такими действиями дискредитировать другую. Я напоминаю, что как бы продолжаем обсуждение вопроса. Если кто-то может быть свидетелем и того, что там северокавказцев, представители Северокавказа, значит, задерживали так же, как всех остальных, или что они посылали, и правоохранительные органы поджимали хвостик и делали вид, что ничего не происходит, они просто мимо проходят и быстро-быстро куда-то в сторонку, то, пожалуйста, про это пишите, потому что это важно и актуально. Напоминаю, в нашей студии номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Мне, честно говоря, удивительно, что вы не звоните, но я надеюсь, что звонки будут. Да, давайте примем звоночку. Елена из Калининграда, вы в эфире.
Денечка вам. С удовольствием слушаю всегда Калининградскую, комсомольскую, радио «Комсомольская правда». Вы знаете, можно несколько тезисов?
Ну, давайте попробуем.
Размышлизмы, так сказать, обывателя. К сожалению, нам не показывают картинку. Мы не слышим голоса тех, кто там, с той стороны.
С какой с той стороны?
К сожалению. Вот с той стороны, которые были арестованы, которые выступали против.
Вот, а у вас этих, интернета нет в Калининграде? Интернет в Калининграде отключен?
Нет, интернет и есть, поэтому
пожалуйста,
я и говорю, что...
Пожалуйста, вы можете включить основным... «Эхо Москвы», вы можете посмотреть телеканал «Дождь», вы можете читать «Новую газету», извините. В чем проблема?
Вот поэтому я вам и говорю, что как бы те средства массовой информации, которые доступны всем, показывают несколько иную. Во-вторых...
Простите, пожалуйста, у вас
нет... Я могу сказать свою точку зрения?
Да, пожалуйста.
Мы не будем дискутировать, наверное,
но если мы не будем дискутировать, если вы считаете, что радио – это не место для дискуссии, тогда я с вами полностью согласен. До свидания. Вот обратите внимание. Человек говорит, что у него в Калининграде нет интернета. Я допускаю, что у него нет «Эхо Москвы» в Калининграде, хотя «Эхо Москвы» покрывает, в общем-то, почти все. Да, но «Новая газета» есть везде, интернет есть везде, и соцсети есть у всех. Я честно скажу, да, конечно, есть люди, которые смотрят телевизор, но я последний раз телевизор включал год-два назад, если честно. Не потому, что я там как-то к нему неплохо отношусь, а просто потому, что все есть в интернете. И огромное количество людей уже давно телевизор не смотрит. Вот я, вот, честно говоря, это не очень понимаю. Вот это во-первых. А во-вторых, позиция, которая сводится к тому, что рашка-какашка, извините за мой французский, но я, так сказать, концентрированно выражаю позицию наших либералов, ну, знаете, а мы ее все 90-е ели, и другой позиции не было. И возможно, что маятник качается в другую сторону. И на Первом канале, там, где я участвую в эфирах, ну, по внутрироссийским вопросам я не участвую, а, как я понимаю, это редакционная политика, но во внешней политике представители украинской стороны, представители любой антироссийской стороны, представители либеральных медиа, либеральной точки зрения, имеют не меньше точки зрения, чем представители точки зрения 85% граждан Российской Федерации. И вот врать мне в эфире, а потом затыкать мне рот в эфире, я не позволю никому. Давайте еще, пожалуйста, звоночек. Михаил из Москвы, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Михаил, Москва. У меня два вопроса. Первый связан с вашим общим вопросом. То есть я считаю, что чиновники виноваты как минимум в последствиях этих вот природных так называемых катаклизмов, ну и частично в этих катаклизмах сами и виноваты. В связи с этим вопрос. Может быть, надо к чиновникам применять что-то типа ЕГЭ публичного, который они так широко любят и рекламируют, чтобы мы знали хоть какая квалификация этих чиновников? И второй вопрос. Вот, связанные с беспорядками. А кто будет платить за весь этот банкет? Кто будет платить за уборку улиц? Может быть, надо выставить счет тем СМИ, которые рекламировали это вот действие, там, и, так сказать, основным зачинщикам, чтобы они оплатили уборку улиц и всего остального. А то как-то странно получается.
Нет, на самом деле... То, что они... Да, я... Вот мне эта идея даже в голову не приходила, хотя я вроде экономист, но на самом деле, если я совершаю антизаконные действия, да? Не то, что я совершаю законные действия, а дальше что-то пошло не так, то действительно, есть организаторы всего этого дела, которые публично призывали нарушить закон. Есть медиа, которые предоставили им площадку и не прервали, так сказать, передачу в момент нарушения закона. Потому что если я сейчас нарушу закон в прямом эфире, то, знаете, где-то через там, минут пять эфир прекратится. Потому что прибежит юрист и скажет, ой, не надо. Это нормально и это правильно, с моей точки зрения. Вот. И если я призываю нарушить закон, то я должен нести ответственность за это, не только административную, как у нас модно, но и материальную. То есть, действительно, уборка улиц, лечение пострадавших, извините, почему за это должны платить нормальные обычные люди. Ну и последнее. Могу сказать, что ни одного голоса так называемым самодвиженцам из «Единой России» и членам из «Единой России» быть не должно отдано, и ни одного голоса либералам и связанным с ними отдано быть тоже не должно. Потому что я не знаю, кто из них больше нарушает закон и кто из них хуже. Но и те, и другие производят впечатление врагов нашей страны.
Экономика.
Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дома сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
Жена опять против? Бери ее с собой на рыбалку. Радио «Комсомольская правда». Вас ждут развлечения для взрослых и детей, призы и подарки, много музыки под открытым небом и, конечно, отличная рыбалка. Встречаемся 3 августа в парк-отеле «Орловский». Приезжай с семьей на рыбалку. Радио «Комсомольская правда». Регистрация уже открыта на fish.kp.ru. 0+.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Так, у нас есть звонок, правильно? Артур из Москвы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот у меня такой не совсем экономический вопрос. Вот пропаганда затронули тему, да? Вот пожар, смог стоит, там все, экология рушится, в реки сплавляют, бог знает что. В землю тоже помойки растут и все такое. А вопрос, теперь виноват оставшийся я, потому что курю. Меня прессовать надо по полной. Хотя курить это вредно. Я не рекламу не провожу курение. А прессуют у меня постоянно.
Вас прессуют по другим причинам. И на самом деле война, развязанная против курильщиков, она носит абсолютно бесчеловечный и безумный характер. Потому что есть мера разумная, когда действительно отдельные помещения для курения должны быть. И нельзя, чтобы там человек курил в кафе в одном зале с некурящими и так далее. Но то, что у нас сейчас происходит уже много лет, это агрессия, это унижение курильщиков, не только у нас, во всем мире. Это борьба не с курением, а с людьми. И, строго говоря, это уже, так сказать, вскрыто, как это делается, кто это финансирует, как это организовано. Это медицинская мафия, которая обеспечивает продажу разного рода заменяющих веществ, которые помогают людям, или якобы помогают людям бросить курить. То есть это такая же мафия, как и табачная мафия, которая просто в мире перешла в наступление, потому что фармацевтические гиганты, они мощнее гигантов табачных. Ну, и я все-таки надеюсь, что никому не придет в голову, даже среди сторонников либеральных взглядов, утверждать, что наводнения и лесные пожары вызваны тем, что кто-то где-то курит. Я... Игорь из Бийска, в эфире.
А, Михаил Геннадьевич,
да, здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Да, у меня вопрос, вот помните, вот не кажется ли вам, что сами власти провоцируют население своими действиями, и при доступности информации могут купировать выступление сначала, ликвидировав причины выступления. Но почему-то не делают этого.
Конечно, власти провоцируют выступление людей, совершенно верно. Ну вот классический пример. Мы сейчас в новостях слышали, губернатор Амурской области заявил, что людям, которые сидят на сопке, не нужно подвозить сладости и не нужно подвозить курево, потому что это, видите ли, вредная привычка. А он сам когда-нибудь оказывался в ситуации, когда нечего курить, при том, что он курит. Ну, скажем, я в такой ситуации не оказывался, я курил там полгода в своей жизни, у меня все было хорошо в этом отношении. Но я прекрасно знаю, что когда человек, который всю жизнь курит, и вдруг оказывается без курева, он просто неработоспособен. И уж считать сладости, минимальные сладости, вредной привычкой, но, вероятно, для этого нужно быть губернатором Амурской области. Наверное, он член «Единой России», судя по тому, что он позволяет себе. И понятно, что такие выступления, в общем-то, они провоцируют людей. И, возможно, они провоцируют людей сознательно. Потому что, скажем, губернатор Красноярского края, господин Ус, я его очень уважал, я его знал 20 лет. Это человек, которого, ну... Действительно, вот один из, так сказать, очень разумных, эффективных хозяйственников был в Красноярском крае, один из символов Красноярского края, но, вероятно, длительное членство в «Единой России», в общем-то, сильно влияет на, так сказать, качество характера, потому что сначала он нахамил людям, которые там задали ему абсолютно резонный, правильный вопрос, а теперь он вообще заявил, что, возможно, даже тушить лесные пожары вредно. Потому что ведь пожар – это же естественный процесс. Мол, если зима холодная, вы же не пытаетесь греть айсберги где-то там в открытом мировом океане. То есть, понимаете, у человека край задыхается, Красноярск привычно задыхается от вредных выбросов, и товарищу Усу это как бы нормально. А теперь там реально вводится режим черного неба периодически. Теперь Красноярский край задыхается от лесных пожаров, и, видите ли, тушить лесные пожары вредно. Как нормальный человек может реагировать на подобные бесчеловечные заявления? Я считаю, что эти заявления преступны. Но гораздо хуже не то, что эти заявления преступны, а то, что они отражают официальную позицию российского государства. Потому что нам на каждый праздник нам рассказывают, какая замечательная у нас МЧС, какие у нас восхитительные мощности по тушению пожаров. И как эти, значит, наши самолеты тушат пожары и в Португалии, и в Греции, и везде в мире. Только в Калифорнии не тушат, и то потому, что американцы отказались, а так бы тушили. А в России они почему-то не тушат. И официальные лица нам заявляют, а вы знаете, а тушить лесные пожары нерентабельно. Люди задыхаются, дети задыхаются. Москва в 2010 году был чудовищный всплеск смертности, потому что люди, которые были слабые, они просто умерли в 2010 году, когда у нас был такой смог, который сейчас стоит в других городах, миллионниках и просто на территории Российской Федерации. Люди задыхаются, люди умирают. У кого здоровье ослабленное? Но это, видите ли, нерентабельно. Для этих чинуш Вообще существование России такое ощущение, что нерентабельно. Когда Медведев заявлял, денег нет, но вы держитесь, заявлял пенсионерам крымским, напоминаю, в федеральном бюджете без движения валялось 7,3 триллиона рублей. Не миллиарда, а триллиона. Хотя на пенсионеров хватило бы и миллиардов. А сейчас эти же самые остатки выросли более чем в полтора раза. На 1 июля неиспользуемые остатки 12,5 триллионов рублей. На эти деньги можно заново построить страну. Заново. Но эти деньги не должны служить России. Это принципиальная установка российских властей. Всех этих либералов в правительстве, либералов в Банке России. Вот. Я напоминаю, что у нас с вами опрос. Если вы считаете, что лесные пожары и наводнения вызваны в первую очередь действиями или бездействиями российских властей, звоните 8-495-637-65-19. Последние цифры 19. А если вы считаете, что это в основном стихийные бедствия, звоните 8-495-637-65-18. Последние цифры 18. Вот. А возвращаясь к этой теме, в чем же причина лесных пожаров? Я допускаю, что да, конечно, китайские, так сказать, контрабандисты, которые, ну, китайский бизнес уничтожает нашу тайгу, но он уничтожает нашу тайгу, потому что российские чиновники его туда завели за не очень большие взятки. То есть это опять-таки проблема российской коррупции. Проблема «Единой России» в первую очередь. Потому что где у нас чиновники не из «Единой России», кроме города Иркутска, ну и Хабаровского края и Владимирской области теперь. Вот. Но при этом лесной кодекс, который уничтожил лесоохрану на всей территории России, принят в 2005 году. Именно лесной кодекс стал причиной чудовищных пожаров 2010 года и причиной того, что у нас каждый год Россия горит и Россия задыхается. Потому что лесной кодекс сделан для бизнеса, чтобы можно было безнаказанно уничтожать леса. Безнаказанно, чтобы никто ни за что никак не отвечал. И единственное место, где у нас сохранили лесоохрану в полной мере, как это было при советской власти, это Камчатский край. Знаете, почему на Камчатке сохранили? Потому что это пограничная зона, и они смогли отбиться от российских либералов, во-первых, в силу удаленности, а во-вторых, потому что это пограничная зона, это особый статус. Только так на Камчатке смогли сохранить лесоохрану и смогли бороться с лесными пожарами. Остальная территория России беззащитна, потому что любые расходы на нужды России для этих людей, насколько я могу судить по их действиям, это абсолютно нерентабельно и абсолютно неоправданно. И это вызывает совершенно чудовищное ощущение. Вот, потому что российское государство, с одной стороны, доводит нас с вами, доводит обычных нормальных людей, до состояния, когда кроме мятежа не остается никаких других действий, потому что жизнь становится невозможной, жизнь нормального человека. Разрушается экономика, людей лишают возможности нормально работать, людей лишают будущего, и при этом еще оскорбляют их буквально из каждого утюга. А с другой стороны, либеральных боевичков, которые, так сказать, будут делать Майдан, холят и пестуют, чтобы, как бы, упаси Боже, люди работали не на себя, люди не могли себя защитить, чтобы люди, наоборот, могли разрушить все. Вот у вас тут предположение, что денежные квартиры всех этих полковников Захарченко – это нал для протестного движения к грядущему Майдану. Очень может быть. Перед украинским Майданом новенькие, только что отпечатанные 100-долларовые купюры, у них еще в Америке не было. А вокруг Майдана в Киеве они были во всех обменниках. Давайте примем звоночку. Денис из Саратова в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Вот да. Мне 26 лет, я живу в Саратове. И среди моих ровесников бытует такое мнение, то, что нам до пенсии еще, ну, лет 40, еще мало ли что там будет за всей этой системой пенсионной, когда придет нам срок выходить. И в Саратове полным-полно на рынке труда предоставляется черные вакансии, я имею в виду черную зарплату. И работодатели в цвет говорят то, что если хочешь зарабатывать больше, работай без документов. если хочешь, официально минус 2-3 тысячи из зарплаты, то есть это прям оговаривается при устройстве на работу.
Понятно. Я отвечу вам на вопрос после рекламы, после паузы. Она будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Экономика с Михаилом Делягиным.
Да, уважаемые коллеги, я приношу извинения за паузу, которая у нас была. Безусловно, это очень неприятно, когда люди, которые пытаются жить по закону, они оказываются в ситуации, когда это влечет за собой материальные потери. Но это с одной стороны. С другой стороны, у нас это вызвано тем, что наша налоговая система устроена предельно циничным, развращающим и разрушающим страну обществом образом. Во всем мире, чем человек богаче, тем он больше в процентном отношении платит налогов. Это называется прогрессивная шкала налогообложения. В Российской Федерации формально шкала налогообложения плоская, а с учетом обязательных социальных взносов она регрессивная. То есть чем меньше вы зарабатываете, чем меньше у вас денег, чем вы беднее, тем больше у вас пытается отобрать государство. В результате порядка 30 миллионов человек у нас работает в тени, причем порядка 12 миллионов работают только в тени. Просто потому, что если они со своих заработков начнут платить налоги, которые требуют государство, то они умрут с голоду. Это реальность сегодняшнего дня. Это государственная политика. С точки зрения отдельно взятого человека, если он посмотрит, это много расчетов было в связи с пенсионной грабительской реформой, если он посмотрит, сколько денег с его зарплаты начисляется, с его фонда оплаты труда, начисляется в пенсионный фонд, и потом начинает думать, а если эти деньги лежали бы в Сбербанке под минимально разумный процент, естественно, не в рублях, а в валюте, чтобы, так сказать, их не обнулили, как вы пишете, как это уже было, вот, то получается, что он будет иметь огромные деньги, несопоставимые с его пенсией. Причем, в отличие от пенсионных денег, эти деньги, в случае его смерти, унаследуют его родственники, эти деньги не пропадут. Ну, в Сбербанке или в другом государственном банке, или в крупном надежном частном банке, хотя у нас из 11 крупнейших банков в стране только один частный остался, благодаря усилиям государства. Вот ситуация такова, что государство устроило систему так, что невыгодно быть честным не только бизнесменам недобросовестным, но и абсолютно добросовестным работникам. Потому что если вы посчитаете, сколько вы денег перечисляете в пенсионный фонд, а потом, исходя из минимальной, так сказать, доходности вкладов в Сбербанке, будете сравнивать с тем, что вы получите в виде пенсии, и с тем, что вам, так сказать, накапало бы в государственном банке в виде процентов на вклады, вы поразитесь. Там разница будет, раза в полтора-то уж точно, то и в два раза. Разные расчеты в зависимости от разного вида вкладов и так далее. То есть государство построило систему, при которой платить ему налоги нельзя. Ну, по крайней мере, крайне невыгодно, крайне нерационально. И при этом, да, вот правильно пишут 52-20, в Питере многие компании, которые раньше честно платили налоги, перешли на аутсорсинг, платят другой компании, никакой ответственности не несут, а аутсорсинговая компания не платит ни в пенсионный фонд, никуда. Это плохо для людей, потому что нет ни отпусков, ни медицинской страховки, но это экономия денег, потому что все понимают, что если государство развязало против меня войну, украв у меня 5 лет жизни, ну, слушайте, если у меня жизнь воруют, если воруют годы жизни, неужели кто-то там из них постесняется украсть у меня просто деньги? Значит, мы подводим, заканчиваем опрос. 200 человек проголосовало, 94% считает, что стихийные бедствия, пожары и наводнения, а наводнения, понятно, вызваны уничтожением лесов, связаны с действиями российских властей. И только 6 человек считают, что это природное явление. Коллеги, если «Единая Россия» наберет больше 6% где-нибудь, то, по-моему, это будет основание для очень больших подозрений. Давайте звоночек примем. Александр из Казани, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Александр Казань. У меня насчет этого есть Восток, Хабаровская, Амурская область. Вот. У меня есть такое мнение, причина, почему там поток идет. Сейчас каждым годом будет все усиливаться. Вот. Я думаю, оттуда народ надо переселять. Все. Это пустые траты самые денег на восстановление там жилья, там траты на эти самые.
Простите, вот. Пожалуйста, откуда переселять людей?
Оттуда, с этих мест, где сейчас потопы идет, там ливни постоянно идут, вот, на западные области.
Понятно. Вы знаете, на самом деле нужно просто начать восстанавливать лес, это раз. И, во-вторых, нужно нормально регулировать гидроэлектростанции. Потому что когда там были чудовищные наводнения в 2010 году, это было вызвано, насколько я могу судить, сбросом воды из гидроэлектростанции. Просто потому, что им выгодно с точки зрения бизнеса, так сказать, работать в таком режиме, что приходится делать аварийные выбросы и смывать все, что ниже по течению. Эта проблема не связана с климатом. Эта проблема связана с абсолютно разрушительным государственным регулированием. Когда государство служит недобросовестному бизнесу и коррупции против граждан страны. Если вы думаете, что государство, которое так себя ведет, позволит жизнь нормально людям в других местах, хоть на Западе России, хоть в Казани, то, по-моему, вы ошибаетесь, хотя это, безусловно, моя гипотеза. Давайте примем еще звоночку. Сергей из Новосибирска в эфире.
Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Степанов Сергей, Новосибирск.
Да, Сергей Геннадьевич, рад слышать.
Взаимно. Два вопроса. Угу. Михаил Геннадьевич, вы как думаете, пожары в Сибири закончатся, когда весь лес выгорит? Или надежда на дождь все-таки есть? И второй вопрос. За такую доблестную, экономически выгодную борьбу с пожарами, какая ведется у нас сейчас, кого-нибудь наградят? Или этих замечательных людей просто подвинут наверх по карьерной лестнице? Спасибо.
Я думаю, что произойдет и то, и другое. Их наградят и подвинут наверх по карьерной лестнице за то, что люди задыхаются, и никто не признает всплеска смертности от смога, так же, как не признали его в Москве в 2010 году, или когда там мы задыхались, по-моему, в 2010 году. Вот, лес весь не сгорит, потому что если лес выгорит весь, то китайцам нечего будет грабить. Вот, я думаю, что просто в силу закономерностей природных очень большой пожар вызывает через некоторое время сильный дождь, поэтому часть пожаров затихнет сама. Но по масштабам, вот в Красноярском крае, скажем, в год высаживают максимум 90 тысяч гектаров леса. То есть, как новосибирский журналист в своем обращении к властям сказал, я забыл его фамилию, к сожалению, что только 2 недели последние пожаров и только в Красноярском крае компенсировать придется 10 лет. Но если посмотреть на карту съемки Гугла, то там очень хорошо видно, что уже тайги осталось-то не так много, что китайская вырубка в сочетании с российскими чиновниками, в сочетании с лесными пожарами, они уничтожили огромные пространства тайги, которые, в общем-то, столетние, которые растет очень медленно, которые мы привыкли считать нашим богатством. Но это государство все это уже уничтожило. А что касается, что когда лес весь выгорит, то не будет пожаров, то это большое заблуждение, потому что в Забайкалье степь, и там трава растет, и вот вместо лесных пожаров там степные пожары, и неизвестно, что хуже. Поэтому, к сожалению, ожидать улучшения ситуации, когда государство занимает жесткую антинародную, антироссийскую позицию, на мой взгляд, не приходится. И вот, значит, 09.31 пишут. Сегодня, значит, в российском телевидении услышал, что зарплата у Дмитрия Олеговича Рогозина в 6 раз выше зарплаты главы НАСА, его аналога в Америке. При этом зарплата инженера Роскосмоса в 12 раз ниже аналогичной зарплаты в Соединенных Штатах Америки. Ну, так все и устроено, совершенно верно. Это люди, которые себе выписывают бешеные зарплаты. Почему вы думаете, что они не вводят прогрессивную школу, как во всем мире? Почему они 30 миллионов человек удерживают в тени? Ровно потому, что они не хотят платить налоги. Вот и все. И не хотят, чтобы люди нормально жили. Это моя гипотеза. Давайте примем звоночек. Леди Васильевна, Новосибирск, в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте, Леди Васильевна.
Я признательна вам. Слушаю все передачи. Эмоции переполняют. Слушаю политику, слушаю экономику. Но немножко, можно предварительно? Да. Я человек пожилой. Мне 87 лет. Приехали мы с мужем сюда.
У нас меньше двух минут осталось, пожалуйста, говорите.
Вот видите, муж у меня из Москвы, я из Горького. Мы приехали в 51-м году, построили атоммаш, выпускали продукцию непосредственно ту, что нужно после войны было для защиты государства. И Сибирь построилась вся, как говорится, выросла в большие города благодаря людей, которые приехали из России. И что же правительство так относится к богатству Сибири? Сибирь кормит. Это московское государство и питерское. И нам Путин показывает все. Парады, мосты, фестивали. Но нас-то кинули в Сибири всех сюда, отдавшие мы патриоты в свое время, ни с чем не посчитались, и Москву, и все. А теперь что, выходит, нам надо Сибирь бросать? Или нашим
Лидия
детям?
Васильевна, вы знаете...
И спасаться, куда ехать?
В свое время Гайдар сказал, что не должны жить люди на Дальнем Востоке. Позиция российского государства, если брать не риторику, а действия, примерно та же самая. Но я думаю, что мы эту позицию, это государство преодолеем. Потому что нельзя, чтобы Россию уничтожали. И нельзя, чтобы Россию уничтожали те, кто формально ей управляет. Это придется исправлять, и лучше это исправлять по-хорошему, чем по-плохому. Счастливо, до пятницы, не переключайтесь. Пауза будет короткой. До пятницы.
Экономика. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве.